Глава 46. Беспокойная жизнь. Путешествие пришло к концу. За 2 месяца мы побывали в 25 штатах и в нескольких сотнях городов. Мы дышали сухим воздухом пустынь и прерий, перевалили через скалистые горы, видели индейцев, беседовали с молодыми безработными, старыми капиталистами, радикальными интеллигентами, революционными рабочими, поэтами, писателями, инженерами. Мы осматривали заводы и парки, восхищались дорогами и мостами, подымались на Сьерра-Неваду и спускались в Карлсбадские пещеры. Мы проехали 10 000 миль. И в течение всего пути нас не покидала мысль о Советском Союзе. На громадном расстоянии, отделяющем нас от советской земли, мы представляли ее себе с особенной четкостью. Надо увидеть капиталистический мир, чтобы по-новому оценить мир социализма. Все достоинства социалистического устройства нашей жизни, которые от ежедневного соприкосновения с ними человек перестает замечать, на расстоянии кажутся особенно значительными. Мы поняли настроение Максима Горького, который, приехав в Союз после долгих лет жизни за границей, неустанно, изо дня в день повторял одно и то же. «Замечательное дело вы делаете, товарищи! Большое дело!» Мы все время говорили о Советском Союзе, проводили параллели, делали сравнения. Мы заметили, что советские люди, которых мы часто встречали в Америке, одержимы теми же чувствами. Не было разговора, который в конце концов не свелся бы к упоминанию о Союзе. А у нас то-то, а у нас так-то. Хорошо бы это ввести у нас. Это у нас делают лучше. Этого мы еще не умеем. Это мы уже освоили. Советские люди за границей не просто путешественники, командированные инженеры или дипломаты. Все это влюбленные, оторванные от предмета своей любви и ежеминутно о нем вспоминающие. Это особенный патриотизм, который не может быть понятен, скажем, американцу. По всей вероятности, американец хороший патриот. И если его спросить, он искренне скажет, что любит свою страну. Но при этом выяснится, что он не любит Моргана, не знает и не хочет знать фамилии людей, спроектировавших висячие мосты в Сан-Франциско, не интересуется тем, почему в Америке с каждым годом усиливается засуха, кто и зачем построил Боулдер-дам, почему в Южных Штатах линчуют негров и почему он должен есть охлажденное мясо. Он скажет, что любит свою страну, но ему глубоко безразличны вопросы сельского хозяйства, так как он не сельский хозяин, промышленности, так как он не промышленник, финансов, так как он не финансист, искусства, так как он не артист, и военные вопросы, так как он не военный. Он трудящийся человек, получает свои $30 в неделю и плевать хотел на Вашингтон с его законами, на Чикаго с его бандитами и на Нью-Йорк с его Уолл-стритом. От своей страны он просит только одного – оставить его в покое и не мешать ему слушать радио и ходить в кино. Вот когда он сделается безработным, тогда другое дело. Тогда он будет обо всем этом думать. Нет, он не поймет, что такое патриотизм советского человека, который любит не юридическую родину, дающую только права гражданства, а родину осязаемую, где ему принадлежат земля, заводы, магазины, банки, дредноуты, аэропланы, театры и книги, где он сам политик и хозяин всего». Средний американец терпеть не может отвлеченных разговоров и не касается далеких от него тем. Его интересует только то, что непосредственно связано с его домом, автомобилем или ближайшими соседями. жизнью страны, он интересуется один раз в 4 года во время выборов нового президента. Мы не утверждаем, что это отсутствие духовности есть органическое свойство американского народа, ведь шли же когда-то северные армии освобождать негров от рабства. Такими сделал людей капитализм, и он всемерно поддерживает в них эту духовную вялость. Страшны преступления американского капитализма с удивительной ловкостью подсунувшего народу пошлейшее кино, радио и еженедельное журнальное пойло и оставившего для себя Толстого, Ван Гога и Эйнштейна, но глубоко равнодушного к ним. На свете в сущности есть лишь одно благородное стремление человеческого ума – победить духовную и материальную нищету, сделать людей счастливыми. И те люди в Америке, которые поставили своей целью этого добиться, передовые рабочие, радикальные интеллигенты, в лучшем случае считаются опасными чудаками, а в худшем случае – врагами общества. Получилось так, что даже косвенные борцы за счастье человечества, ученые, изобретатели, строители, в Америке не популярны. Они с их трудами, изобретениями и чудесными постройками остаются в тени. Вся слава достается боксерам, бандитам и кинозвездам. А в народе, который видит, что с увеличением числа машин жизнь становится не лучше, а хуже, существует даже ненависть к техническому прогрессу. Есть люди, готовые разбить машины, подобно тонущему человеку, который в отчаянном желании выкарабкаться из воды хватает своего спасителя за горло и тащит его на дно. Уже говорилось, что американец, несмотря на свою деловую активность, натура пассивная. Какому-нибудь Хёрсту или голливудскому дельцу удается привести хороших, честных, работящих средних американцев к духовному уровню дикаря. Однако даже эти всесильные люди не в состоянии вырвать у народа мысль об улучшении жизни. Такая мысль в Америке очень популярна. И вот большие и маленькие Хёрсты убеждают своих читателей, что американцы натуры особенные, что революция – это форма правления, возможная только за границей, а избирателю навязываются политические идеи, уровень которых не превышает уровня средней голливудской картины. И такие идеи имеют колоссальный успех. Все эти политические идеи, которые должны облагодетельствовать американский народ, обязательно подаются в форме легкой арифметической задачи для учеников 3-го класса. Для того, чтобы понять идею, избирателю нужно взять только листок бумаги, карандаш, сделать небольшое вычисление и дело в шляпе. Собственно, все это не идеи, а трюки, годные лишь для рекламы. И о них не стоило бы упоминать, если бы ими не были увлечены десятки миллионов американцев. Как спасти Америку и улучшить жизнь? Хью Лонг советует разделить богатство. На сцену выступают лист бумаги и карандаш. Избиратель пыхтя складывает, умножает, вычитает и делит. Это страшно интересное занятие. Ну и молодчина этот Хью Лонг! Каждый получит большую сумму. Люди так увлечены этой начальной арифметикой, что совсем не думают о том, как эти миллионы взять. Как улучшить жизнь? Как спасти Америку? Появляется новый гигант мысли, вроде Сократа или Конфуция, врач мистер Таунсенд. Мысль, которая пришла в многодумную голову этого почтенного деятеля медицины, где-нибудь в маленькой европейской стране могла бы родиться только в психиатрической больнице, в палате для тихих, вежливых и совершенно безнадежных больных. Но в Америке она имеет умопомрачающий успех. Тут даже не надо возиться с вычитаниями и умножениями. Тут уж совсем просто. Каждый старик и каждая старуха в Соединенных Штатах, достигшие 60 лет, получат по $200 в месяц с обязательством эти доллары тратить. Тогда механически увеличится торговля и механически исчезнет безработица. Все происходит механически. Мы видели звуковую кинохронику собрания Таунсендовского комитета под управлением самого мыслителя. Собрание началось с того, что мистер Таунсенд, тощий старик с веснушчатым лицом, в очках и старомодном сюртуке, сделал небольшое сообщение о своем плане. «Леди и джентльмены», — начал он, откашлившись, — «я не спал многие ночи, пока придумывал свой план». Если бы Марк Твен мог посмотреть на этого веснушчатого старичка, такого методичного, аккуратного и, вероятно, богобоязненного. Можно не сомневаться, что именно такой старичок, придя из церковного мюзик-холла сестры Макферсон, взвешивается сам и взвешивает свою семью, чтобы высчитать, сколько пенни с живого веса он должен заплатить через посредство уважаемой сестры Господу Богу. После мистера Таунсенда выступали наполнившие зал старики и старухи. Они выходили на сцену и задавали вопросы, на которые мыслитель отвечал. «Значит, выходит, я буду получать по $200?» — спрашивал старик. «Да, если мой план пройдет», — твердо отвечал мыслитель. «Каждый месяц?» «Каждый месяц». «Ну, спасибо», — говорил старик. И освобождал место для следующей за ним старухи. «Скажите, мистер Таунсенд», — спрашивала она, волнуясь, — «нас тут два старика, я и мой муж. Неужели мы оба будем получать по $200?» «Да, оба», — важно отвечал мыслитель. «Значит, всего $400?» «Совершенно верно, $400». «Я еще получаю $17 пенсии. У меня ее не отнимут». «Нет, вы будете получать и пенсию». Старуха низко кланялась и уходила. Когда мы уезжали из Америки, количество почитателей Таунсенда росло с пугающей быстротой. Уже ни один политический деятель не осмеливался накануне выборов выступить против гениального доктора. Но американские капиталисты понимают, что кинокартин, радиопередач, рассказов в еженедельниках, плакатов о революции, которой в Америке не может быть, церкви и арифметических планов может оказаться недостаточно. И уже растут американские легионы и лиги свобод, понемногу воспитываются фашистские кадры, чтобы в нужный момент превратиться в самых настоящих штурмовиков, которым будет приказано задушить революционное движение силой. Америка богата. И не просто богата. Она богата феноменально. У нее есть все. Нефть, хлеб, уголь, золото, хлопок. Все, что только может лежать под землей и расти на земле. У нее есть люди, прекрасные работники, способные, аккуратные, исполнительные, честные, трудолюбивые. К своему обогащению Америка шла быстрыми шагами. Страна напоминает человека, делающего стремительную карьеру, который сперва торгует сладка подтяжками на Ист-Сайде, потом открывает магазин готового платья и переезжает в Бруклин. Потом открывает универсальный магазин, начинает играть на бирже и переезжает в Бронкс. И, наконец, покупает железную дорогу, сотню пароходов, две кинофабрики, строит небоскреб, открывает банк, вступает в гольф-клуб и переезжает на Парк-авеню. Он миллиардер. Всю жизнь он стремился к этой цели. Он торговал, чем придется и как придется. Он разорял людей, спекулировал. С утра до вечера сидел на бирже. Он трудился по 16 часов в день. Он делал деньги. С мыслью о деньгах он просыпался. С этой же мыслью он засыпал, и вот он чудовищно богат. Теперь он может отдохнуть. У него есть виллы у океана, у него есть яхты и замки. Но он заболевает неизлечимой болезнью. Он гибнет, и никакие миллиарды не могут его спасти. Стимулом американской жизни были и остались деньги. Современная американская техника выросла и развелась для того, чтобы быстрее можно было делать деньги. Все, что приносит деньги, развивалось, а все, что денег не приносит, вырождалось и чахло. Газовые, электрические, строительные и автомобильные компании в погоне за деньгами создали очень высокий уровень жизни. Америка поднялась до высокой степени благосостояния, оставив Европу далеко позади себя. И вот тут-то выяснилось, что она серьезно и тяжело больна. И страна пришла к полному абсурду. Она в состоянии сейчас, сегодня, прокормить миллиард людей, а не может прокормить свои 120 миллионов. Она имеет все, чтобы создать людям спокойную жизнь, а устроилась так, что все население находится в состоянии беспокойства. Безработный боится, что никогда уже не найдет работы. Работающий боится свою работу потерять. Фермер боится не урожая, потому что цены вырастут, и ему придется покупать хлеб по дорогой цене. Он же боится урожая, потому что цены упадут, и хлеб придется продавать за гроши. Богачи боятся, что их детей украдут бандиты, бандиты боятся, что их посадят на электрический стул. Негры боятся суда Линча. Политические деятели боятся выборов. Человек среднего достатка боится заболеть, потому что доктора заберут у него все его состояние. Купец боится, что придут ракетиры и станут стрелять в прилавок из пулемета. В основе жизни Советского Союза лежит коммунистическая идея. У нас есть точная цель, к которой страна идет. Вот почему мы, люди по сравнению с Америкой, покуда среднего достатка, уже сейчас гораздо спокойнее и счастливее, чем она, страна Моргана и Форда, 25 миллионов автомобилей, 1,5 миллионов километров идеальных дорог, страна холодной и горячей воды, ванных комнат и сервиса. Лозунг о технике, которая решает все, был дан Сталиным после того, как победила идея. Вот почему техника не кажется нам вышедшим из бутылочки злым духом, которого в эту бутылочку никак нельзя загнать обратно. Наоборот, мы хотим догнать техническую Америку и перегнать ее. Америка не знает, что будет с ней завтра. Мы знаем и можем с известной точностью рассказать, что будет с нами через 5-10 лет. И все-таки мы можем очень многому научиться у Америки. Мы это делаем, но уроки, которые мы берем у Америки, эпизодичны и слишком специальны. Мы первым долгом должны изучить Америку. Изучить не только ее автомобили, турбогенераторы и радиоаппараты. Это мы делаем. Но и самые приемы работы американских рабочих, инженеров, деловых людей, в особенности деловых людей, потому что если наши стахановцы перекрывают нормы американских рабочих, а инженеры часто не уступают американским, об этом мы слышали от самих американцев, то многие наши деловые люди или хозяйственники значительно отстали еще от американских деловых людей в точности и аккуратности работы. Мы не будем сейчас говорить о достоинствах наших хозяйственников, об их идейности, работоспособности. Это достоинство коммунистической партии, их воспитавшей. Не будем мы говорить и о недостатках американских деловых людей, об их безидейности, алчности, беспринципности. Это недостатки воспитавшего их капитализма. Для нас гораздо важнее сейчас изучение их достоинств и наших недостатков, потому что нам необходимо у них учиться. У них должны учиться не только инженеры, но и хозяйственники, наши деловые люди. У американского делового человека есть время для делового разговора. Американец сидит в своем офисе, сняв пиджак, и работает. Работает тихо, незаметно, бесшумно. Он никуда не опаздывает, никуда не торопится. Телефон у него один. Его никогда никто не дожидается в приемной, потому что appointment, свидание, назначается обычно с абсолютной точностью, и на разговор не уходит ни одной лишней минуты. Занимается он только делом, исключительно делом. Когда он заседает, неизвестно. По всей вероятности, заседает он очень редко. Если американец сказал в разговоре, даже мельком, «я это сделаю», ему ни о чем не надо будет напоминать. Все будет сделано. Умение держать слово, держать крепко, точно, лопнуть, но сдержать слово — вот самое важное, чему надо учиться у американских деловых людей. Мы писали об американской демократии, которая на деле не дает человеку никаких свобод и только маскирует эксплуатацию человека человеком. Но в американской жизни есть явление, которое должно заинтересовать нас не меньше, чем новая модель какой-нибудь машины. Явление это — демократизм в отношениях между людьми. Хотя этот демократизм также прикрывает социальное неравенство и является чисто внешней формой, но для нас, добившихся социального равенства между людьми, такие внешние формы демократизма только помогут оттенить справедливость нашей социальной системы. Внешние формы такого демократизма великолепны. Они очень помогают в работе, наносят удар бюрократизму и поднимают достоинство человека. Советский Союз и Соединенные Штаты — эта тема необъятна. Наши записи всего лишь результат дорожных наблюдений. Нам просто хотелось бы усилить в советском обществе интерес к Америке, к изучению этой великой страны. Мы выехали из Вашингтона в Нью-Йорк. Еще несколько часов, и поездка по американской земле окончится. В эти последние часы мы думали об Америке. Кажется, в нашей книге мы рассказали все, что думали. Американцы очень сердятся на европейцев, которые приезжают в Америку, пользуются ее гостеприимством, а потом ее ругают. Американцы часто с раздражением говорили нам об этом. Но нам непонятна такая постановка вопроса – ругать или хвалить. Америка не премьера новой пьесы, а мы не театральные критики. Мы переносили на бумагу свои впечатления об этой стране и наши мысли о ней. Что можно сказать об Америке, которая одновременно ужасает, восхищает, вызывает жалость и дает примеры, достойные подражания, о стране богатой, нищей, талантливой и бездарной? Мы можем сказать честно, положа руку на сердце. Эту страну интересно наблюдать, но жить в ней не хочется.